Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы начинаем новый цикл бесед на радио «Радонеж» в нашем библейском лектории. Этот цикл будет продолжать серию бесед под общим названием «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». Мы окончили изучение книги «Бытия» и переходим к изучению книги «Исход». Книга «Исход», братья и сестры, это книга борьбы за человеческое достоинство и свободу против тирании и эксплуатации. Еврейское название этой книги подчеркивает именно личностный аспект этой борьбы. Апогеем этой борьбы является вступление народа Божия в Синайский завет с Богом. В еврейской традиции эта книга называется «Шмот», что означает «имена». В семитской традиции название древних книг давалось по первому значимому слову. А как известно, имя каждого человека означает интимную составляющую его человеческой психологии, душевную и духовную сущность. Но христианское название книги «Исход» все-таки более точно передает ее содержание. С этим соглашаются и сами иудеи, например, небезызвестный Рамбан. И хотя название «Исход» предполагает не только выход из Египта, но и вхождение в землю обетованную, однако мы не видим не только в этой части Пятикнижия, но и во всем корпусе этой книги описание вхождения в Святую Землю, о чем рассказывается только в книге Иисуса Навина и книге Судей. Само повествование книги «Исход» оканчивается описанием построения переносной скинии Завета, над которой всегда видимым образом наблюдалось присутствие Бога в виде осеняющего облака. А так как скиния обозначала присутствие Создателя, то это и была территория Бога, то есть Святая Земля. Таким образом, мы устанавливаем, что евреи, подойдя к Синаю и дав согласие исполнять законы Бога, и позже построив его Бога походный храм, осуществили свой настоящий выход из Египта греха и спаслись от фараона мыслимого дьявола. Сам текст синодального перевода книги «Исход», которым мы будем пользоваться, начинается словами «Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом, отцом их, вошли каждый со всем домом своим». Книга «Исход», 1 глава, 1 стих. Конструкция данного предложения более чем сложная, и текст может быть понят и в том смысле, что в Египет пришли имена. И так сказано в том смысле, что все имена давались в пророческом озарении, раскрывая подлинный смысл предмета, местности, существа и человеческой личности. Сказано: «Посему дано ему имя» – Бытие 11.9. И подобное выражение раскрывает смысл и назначение нарицательного имени. Имя не всегда формируется действием, как в тексте Бытия 11.9. Чаще оно именно предвосхищает действие в пророческом смысле – являясь для называемого человека Господним руководством к действию, ни больше, ни меньше, как в случае с именем Израиль или божественным предостережением, как в случае с именем Иаков, имена одного и того же человека, сына Исаака. Возможность давать имена и в имени выражать сущность сотворенного Богом наиболее делает человека богоподобным существом, созданным по подобию Божию. Бытие 5.1. И таким первым человеком был Адам, который нарекал имена животным, то есть обозначал смысл и цель их существования, которых этих животных создал Бог. Бытие 2.19. Он же Адам с еще большим основанием дает имя и своей собственной жене, обозначив ее цель, сотворенной уже и при его Адаме участии. Сказано: «И нарек Адам имя жене своей, Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Бытие 3.20. Дать имя означало в древности признать свое отцовство или господство, покорить свои власти, изречь проклятие или благословение, но главное – обозначить цель. Не потерять имя, придя в Египет, означало остаться верным Святой Земле. И поэтому словами «имена, которые вошли в Египет», Пятикнижие подчеркивает, что хотя сыны Иакова и сошли, спустились в Египет, они остались на том высоком духовном уровне, который занимает Святая Земля по отношению ко всем другим, только географическим высотам и низинам на нашей планете. Это научает и нас, православных христиан, очень бережно относиться к нашим святым именам. Слова «вошли в Египет с Иаковом» свидетельствуют о том, что одних сил Иосифа и его братьев не хватало, чтобы противостоять оккультной цивилизации Египта, и требовалось, чтобы такая высокая душа, как душа Иакова Израиля, сошла в Египет. И мы читаем далее. Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон и Вениамин, Дан и Нефалим, Гад и Асир, всех же душ, происшедших от чресел Иакова, было 75, а Иосиф был уже в Египте. Исход 1 глава, 2 по 5 стих. Имена детей Иакова перечислялись еще и ранее, в предыдущей книге Бытия, 46 глава, с 8 по 27 стих. Перечисленные при жизни в Святой Земле, они перечисляются при переходе в Египет. Этим Слово Божие подчеркивает неизменную последовательность их душ в деле их духовного роста, которое продолжается и в Египте, то есть не пресекается. Сказано: «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает». Пророк Исаия, 40 глава, 26 стих. Мы прочитали с вами: всех же душ, происшедших от чресел Иакова, здесь, так же, как и на языке оригинала, нам предлагается слово «душа», «нефеш» по-еврейски, во множественном числе «душ». Какой смысл вкладывал Дух Святой, истинный автор всех священных писаний, в это слово «душ»? Христианский писатель VI века Кассидор предлагает нам такое истолкование. Писание часто использует слово «души» для обозначения людей. Так и в книге «Исход» написано: «Вошло в Египет 75 душ, ибо всего человека правильно воспринимать по его лучшей части». Конец цитаты. Рассматриваемый отрывок оканчивается словами: «А Иосиф был уже в Египте». Но читателю Пятикнижия уже известно из книги «Бытия», что Иосиф был в Египте. Зачем тогда эта внешне избыточествующая информация? В словах Бога не может быть даже намека на тавтологию. И тому пример известные слова из Евангелия от Матфея. «И он, отверши уста свои, учил их, говоря». Матфея 5.2. Трижды так может показаться об одном. «Отверши уста, учил, говоря». Зачем? В одни написания книг Нового Завета такой прием назывался ремис или намек. Святые отцы, рассмотрев данный ремис, дали истолкование. Истинный учитель учит не только тогда, когда говорит, но и тогда, когда молчит. Но в данном случае он учил их, отверши уста, говоря. Ремис, намек, связанный со словами «А Иосиф был уже в Египте», говорит нам о том, что он оставался таким же праведным на египетском троне, каким праведным он был в шатрах своего отца Иакова, когда пас его овец. И это истолкование верно, ибо нечто такое было сказано и в повторении имен сыновей Иакова, Израиля. Кассидор предлагает нам и значение имени Иосиф. Имя Иосиф означает «прибавление». Такое толкование этого имени подтверждается еврейским народом, который вышел из египетской земли, увеличившись в числе. Конец цитаты. Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Сия имена сынов Израилевых, входящих в Египет, вкупе с Иаковом, 70 душ». Этим показывается, что действительно исполнилось обетование, данное Богом Аврааму, ибо пришедшие в плен и рабство египетское в числе 70 душ через 225 лет, которые жили они там, вышли в числе 600 тысяч, носящих оружие, не включая в это число тех, которым было 20 и менее лет. Конец цитаты. В своем истолковании древний христианский автор Ефрем Сирин, и с ним согласны и иудейские комментаторы, называет цифрой пребывания в рабстве 225 лет. Но как согласовать эту цифру с тем, что Господь сказал Аврааму? «И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Бытие 15.13. Принято считать, что пришельцами в земле не своей потомки Авраама проживали от рождения Исаака и до великого исхода из Египта. Есть и другие истолкования. Далее мы читаем: «И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их». Исход 1.6. Прекрасный Иосиф умирает раньше своих братьев, хотя был значительно младше их, более младшим был только Вениамин. Умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. Последовательность событий более чем очевидна. Сначала умер Иосиф, братья его, род их. Но что такое мог совершить Иосиф, что он умирает ранее старших братьев своих? Ответ очевиден. Он нарушил заповедь, исполнение которой отвечает за наше долголетие. Сказано: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Исход, 20 глава, 12 стих. Но когда Иосиф нарушил эту заповедь? Тогда, когда об его отце в его, Иосифа, присутствии сказали его братья: «Здоров, раб твой, отец наш». Бытие 43.28. А он промолчал. Отца в присутствии сына назвали рабом сына, и сын промолчал. Со своих избранников Господь всегда спрашивает намного строже, чем с обычных людей. И далее мы читаем: «А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та». Исход 1.7. Здесь мы видим пять разных слов, которые усиливают мысль о влиянии евреев на Египет. Расплодились, размножились, возросли, усилились и наполнили, наполнилась ими земля та. Расплодились, рожали не как рабы, но как господа. Размножились сверх меры, усилились, новое поколение детей было крепким и сильным. Наполнилась ими земля та, не только земля Гушен, но и весь Египет. Началась ассимиляция в языческое общество. Слово «размножились» на иврите «шерец» может быть прочитано и как «воскишели», как «насекомые» или другие очень мелкие существа, там «вши» или что-то еще. «Шерец» – «воскишили». Предоставим иудейскому автору самому дать нравственную оценку еврейскому народу в Египте, чтобы лучше уяснить, почему Бог попустил им стать рабами египтян-язычников. «И наполнилась земля ими, не только земля Гошен, которая была выделена евреям для проживания, но и вся остальная египетская земля наполнилась евреями. И если представлялась возможность приобрести какое-либо незанятое место, пригодное для обитания, то евреи поселялись там. Об этом говорится в рассказе об истреблении первенцев, именует Господь вход этот». То есть множество еврейских домов находилось в окружении домов египтян. Сообщением об этом предваряется рассказ о ненависти египтян, ибо была нарушена воля отца нашего Иакова, который хотел, чтобы евреи жили именно в земле Гошен, обособленно и отдельно от египтян, но они не пожелали этого. А в Шмот Раба сообщается еще, что они упразднили обрезание, говоря: «Станем такими же, как египтяне». Ведь после того, как они расселились среди тех, захотелось им уподобиться египтянам, чтобы не было заметно, что они евреи. Такова причина того, что во всяком поколении восстают на нас, дабы уничтожить нас, поскольку мы не хотим быть отделенными от остальных народов. Конец цитаты. Иудейский историк первого века Иосиф Флавий описывает, как в период греческого и римского порабощения некоторые еврейские отроки и юноши переносили очень болезненную операцию по сокрытию обрезания, чтобы выступать в голом виде со своими языческими сверстниками в античных цирках и безбоязненно посещать греческие бани. В Новом Завете осуждается любая форма культурной и тем более религиозной ассимиляции в языческом мире. Апостол Павел писал: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Послание к римлянам, 12 глава, 2 стих. То есть слова «и наполнилась ими земля та» можно понимать и так. Наполнились евреями цирки, публичные дома, питейные заведения, языческие капища земли египетской. По преданию Ветхозаветной Церкви, только колено Левина сохраняло завет обрезания, бритмила, и за это они не были порабощены. Мы видим в книге «Исход», что Моисей и Аарон свободно и в разное время перемещались по Египту. Слова «И умер Иосиф, а сыны Израилевы расплодились и размножились» латинский писатель-проповедник начала VI века Цезарий Арльский истолковал аллегорически. «Мы слышали, дрожайшие братья, в прочитанном месте, что когда Иосиф умер, сыны Израилевы расплодились, разрастясь подобно траве. Что это значит, братья? Пока Иосиф был жив, они не начинали плодиться и не были столь многочисленны. Однако позже, когда он умер, говорится, что они разрослись подобно траве, тогда как на деле должны были бы плодиться и размножаться под покровительством Иосифа. Но, дражайшие братья, то, что было прообразовательно сказано о том ветхозаветном Иосифе, то в нашем Иосифе Господи исполнение. Ведь прежде, когда наш Иосиф, Христос, умирал, то есть когда его распинали, тогда в него уверовали немногие. Позже, когда он воистину умер и воскрес, размножились и расплодились во всей вселенной израильтяне, истинные, то есть христианские народы. Конец цитаты. Сказано, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. 1 Петра 3:18. И еще. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно пав в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Евангелие от Иоанна 12:24. И далее, сказав о преступлении иудеев, Слово Божие спешит сказать о наказании, которое не замедлило. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа. Исход 1:8. И восстал новый царь. Возможно, что это Яхмос I, установивший новую династию, 18-ю. Яхмос I принадлежал к фиванской, южно-египетской династической линии, в отличие от фараонов Гиксосов, принявших Иосифа. Тот фараон правил в Мемфисе, Северный Египет, в период разделения Египта на верхний и южный, столица Вифы, и нижний, северный, столица Мемфис. Яхмос I свергнул правление Гиксосов и положил начало объединению Египта в единое царство. Что значит «который не знал Иосифа»? Забыть человека, который спас Египет от голодной смерти и сделал всех египтян рабами фараона, новый фараон не мог. Скорее, слова эти надо понимать в таком смысле, что делал вид, что не помнит об Иосифе и его заслугах перед Египтом. Но есть и следующее объяснение. Правление Иосифа осуществлялось в Верхнем Египте, и, возможно, было известно вот его деятельность только фараонам Мемфисской династической линии. Слово «восстал» в ветхозаветных текстах означает «восстал над кем-то». В данном контексте фиванская династия восстала над Гиксосской. И далее мы читаем. «И сказал народу своему», то есть фараон обращается к своему народу, «вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей». Исход, 1 глава, 9-10 стих. Кстати, обязательно держите текст перед глазами, когда вы слушаете эти беседы. Так вы намного лучше будете усваивать материал. Слова «перехитрим же его» древний мидраш, возможно, восходящий к временам второго храма, относит к Моисею. «Перехитрим же его». Якобы египетские жрецы получили внушение от дьявола, что должен родиться избавитель еврейского народа, которого погубит только вода. Лукавый не видит всей картины происходящего и может только отчасти постигать будущее. Моисей действительно пострадал от воды, но это были не воды Нила, а воды Меривы. С другой стороны, как учит этот мидраш, египетские жрецы, как потомки Ноя, по линии Хама, могли знать, что второго потопа не будет, о чем сказано в Бытие 9:11. а значит принцип «мера за меру» не сработает, если они начнут топить в воде Нила маленьких детей в надежде погубить избавителей израильтян. Но они все равно были наказаны от воды, когда сами погнались за народом Божьим по дну Красного моря. И в этом контексте слова «перехитрим же его» могут означать попытку перехитрить его, то есть Господа. Но, как известно, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Послание Галатам 6:7. Стилистика данного фрагмента допускает разные истолкования. Слова «перехитрим же его, чтобы он не размножался» свидетельствуют о том, что египтяне уже не смотрели на евреев, как на рабов. Ибо какой рабовладелец не хочет увеличить число своих рабов? Но как на потенциальных врагов смотрели на них, унижение которых превратилось в национальную идеологию официального Египта? Слова «чтобы он не размножался и выйдет из земли нашей» свидетельствуют о противоречивости политики египтян по отношению к народу Божию. С одной стороны, они хотят сократить его численность, с другой опасаются, что евреи уйдут от них. Это свидетельствует о том, что планы людей и дьявола противоречиво перемешались и наложились одни на другие. Своими действиями египтяне как бы выталкивали иудеев из Египта. И далее мы читаем. «И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами, и он построил фараону Пифом и Рамсес города для запасов, и он, иначе, Иолиополь». Исход, 1 глава, 11 стих. Казалось бы, избыточное уточнение «города для запасов» все же несет в себе смысловую нагрузку. Это премудрый Иосиф научил их строить города для запасов. Сказано, что слова премудрого Иосифа, сказанные фараону его дней, да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать в 7 лет изобилие пятую часть всех произведений земли египетской, пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах, то есть городах-хранилищах, и соберут в городах хлеб под ведением фараона в пищу, и пусть берегут, и будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Бытие, 41 глава, с 34 по 36 стих. Слова «и он построил», он, то есть народ, «построил фараону Пифом и Рамсес города для запасов» нельзя понимать буквально, ибо ранее об этих городах уже сказано в книге Бытия 47.11. Правильнее понимать слово «построил» как «перестроил», то есть приспособили их для новых нужд, ибо слово «мискенот» для запасов надо понимать как «хранилище», то есть «города-хранилища», «элеваторы». Здесь обращает на себя внимание то, что о еврейском народе говорится, в отличие от египтян, всегда как об одном человеке. Он построил. Это свидетельствует о том, что, несмотря на свою духовную и нравственную деградацию, народ в целом сохранял свое единство. И далее мы читаем. «Но чем более изнуряли его, тем более он умножался». Видите, опять о народе говорится в единственном числе, «но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что египтяне опасались сынов Израилевых». Книга Исход, 1 глава, 12 стих. Чем более сила зла восстает на церковь, тем сильнее Бог благословляет ее. Посему верующим более надо опасаться отсутствия гонений, ибо это по Писанию свидетельствует об отсутствии благочестия. и даже об отсутствии стремления к благочестию среди верующих, сказано: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». 2 Тимофея, 3 глава, 12 стих. Страдание для многих людей – это начало пути возвращения к Богу. И действительно, когда мы даем Богу пламенное обещание, усердно молимся и плачем перед Ним, тогда, когда нас преследуют неудачи, гонения от еретиков и лжебратьев, всяких необновленцев, когда тяжелые недуги выпадают на нашу долю, сказано: «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». 2 Коринфянам, 11 глава, 10 стих. И далее мы читаем: «И потому египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжелой работы над глиной и кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали их жестокостью». Книга Исход, 1 глава, 13 по 14 стих. Ориген, объясняя, почему, несмотря на явные обилие благословений гонимым, фараон все более и более ожесточается, пишет: «Потому может быть и сказано, что Бог ожесточил сердце фараона, что таково было вещество его сердца, что воспринимало прикосновение солнца правды не в той части, которая просвещает, а в той, которая сжигает и делает твердым, ожесточает. Потому, без сомнения, он делал жизнь евреев горькой, тяжелыми работами, и глиной, и кирпичами отягощал их, и было поэтому сердце его как то, о чем он размышлял, глиняным и илистым. И как видимое солнце иссушает и делает твердым вещество глины, так солнце правды теми же лучами, которыми просвещало народ израильский, ожесточало сердце фараона, в котором пребывали глиняные помышления вследствие качеств его побуждений». Конец цитаты. Братья и сестры, а разве в современной России мы не видим то же самое? Чем более храмов открывается, чем более верующих наполняют их, ненависть по отношению к церкви и народу Божию возрастает. Золото куполов наших храмов, по меткому выражению Игоря Талькова, буквально слепит глаза противников православия всех мастей. Блаженный Августин пишет о современных ему христианах: «Мы были выведены из Египта, где под видом фараона служили дьяволу, где занимались кирпичным ремеслом среди житейских страстей и творили их с большим усердием. Но Христос призвал нас, как делатели кирпичей: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Конец цитаты. Как здесь не вспомнить все эти безбожные стройки первых пятилеток, когда энтузиазм построения счастливого мира без Бога и его святого закона крошил, как все эти судьбы, кирпичики, перемалывая их в прах могильной пыли. Стройки, перестройки современности продолжают дело фараонов, каменщиков и в наше время. Но если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Псалом 126, стих 1. Если главное для человека – это только его личное, отличное от других эгоистическое благополучие, то что может ждать нашу родину в будущем? Источник вселенского эгоизма – это дьявол, фараон мысленный, который идет к своей цели по человеческим судьбам и костям. Пленных он не берет, дьявол пленных не берет, ибо главное для него — это мир без Бога, и любой человек, созданный по образу Создателя, для лукавого, как икона, напоминание о том мятеже, который он, лукавый, осуществил и осуществляет в своих последователях и ныне. Если дьявол созидает свой искусственный мир, град, на основании эгоизма, когда каждый за себя и все против всех, то град Божий созидается совсем на других принципах и ценностях, несовместимых с философией современного мира. Блаженный Августин писал об этом. «Существовало всегда не более как два рода человеческого общения, которые мы, следуя писаниям своим, справедливо можем назвать двумя градами. Один из них составляется из людей, желающих жить в мире своего рода по плоти, другой — из желающих жить также по духу. Итак, два града созданы двумя родами любви — земной, любовью к себе, доведенной до презрения к Богу, и небесной, любовь к Богу, доведенной до презрения к самому себе. Первый затем полагает славу свою в самом себе, последний град полагает славу самому себе в Господе». Конец цитаты. Следовательно, братья и сестры, великая стройплощадка дьявола-фараона и осуществление идеала построения теократического града Божия, его Господа народом, неизбежно должны были породить конфликт. И фараон начинает выступать более решительно против верующих. И мы читаем далее. «Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одно имя было Шифра, а имя другой — Фуа, и сказал им, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах, если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Исход, 1 глава, 15-16 стих. В данном контексте слово «умерщвляйте» правильнее понимать как «абортируйте». Посему каждый современный правитель, в стране которого разрешены аборты, есть продолжатель кровавого дела фараона-дьявола. Имя Шифра имеет происхождение от слова «мешаперет», «улучшает», такой смысл этого слова, «улучшает». От этого же слова происходит слово «молидот», «повитухи» или «повивальные бабки». Из этого древними делался вывод, что имя Шифра не есть имя собственное, но нарицательное, и указывает на Йоховет, мать Моисея, которая принимала роды, обмывала новорожденных, очищала, делала лучше, мешаперет, улучшала. Есть тому и другое подтверждение, к которому мы коснемся ниже. Имя Фуа означает «агукала», успокаивала новорожденного, укачивала его. Само слово «фуа» на иврите «пуа» происходит от слова «пуа», означающее «кричала», то есть громко агукала. По древнему ветхозаветному преданию Фуа – это Мариам, сестра Моисея, которая помогала матери в ее акушерских занятиях, но есть и другие истолкования. Слова, переведенные у нас как «то наблюдайте при родах», дословно переводятся как «то наблюдайте у пары камней». Возможно, имеется в виду некое гинекологическое кресло древности. На иврите «овнаем» — родильное кресло, приспособленное для родов. Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Когда умер Иосиф и сыны рода его, тогда восстал новый царь и дал повеление убивать детей еврейских. Сие же сделал царь не без причины, И сатана, зная, что исполнилось уже 400 лет, предвозвещенных Аврааму, хотел при умерщвлении младенцев умертвить и спасителя евреев. Конец цитаты. Здесь мы видим, с каким вниманием дьявол относился к пророчествам Бога. Также и в случае с рождением Иисуса Христа. Матерь его была обручена с Иосифом, чтобы подозрения к обрученной отпали у дьявола, так как он, сатана, в то время наблюдал за всеми девами, внимая словам пророка Исаии 7:14, в случае с рождением Избавителя Моисея дьявол внимал пророчеству, данному Аврааму. И сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после сего они выйдут сюда с большим имуществом». Бытие, 15 глава, 13-14 стих. Срок подходил к концу, и напряжение возрастало. Святитель Мефодий Потарский пишет: «Поэтому они говорят, что фараон стал образом дьявола в Египте после того, как приказал беспощадно бросать в реку всех младенцев мужеского пола, а женского оставлять в живых. Ведь дьявол, царствуя от Адама до Моисея над Великим Египтом, то есть миром, усердствовал в том, чтобы мужеские и разумные порождения души были увлекаемы изменчивыми страстями и уничтожались, и радуются тому, чтобы плотское и бесчувственное росло и умножалось». Конец цитаты. Аллегорическое истолкование святаго Мефодия Потарского предлагает нам следующее объяснение. Дьявол хочет в жизни человека отсечь мужское, рассудочное представление о жизни и оставить человека с чувственным женским началом. Но так как ум необходимо держать в сердце, то есть контролировать чувственное начало рассудочным, то сатана, противник, стремится отсоединить одно от другого. Необходима гармония между чувственным нашим аппаратом и рассудком. И апостол Павел, понимая это, писал: «Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом». 1 Коринфянам, 14 глава, 15 стих. То есть, водимые только своим чувственным началом, неочищенным от страстности души, без контроля рассудка, непременно собьются с пути и погибнут. Прямой смысл, почему фараон приказал абортировать мальчиков и в живых оставлять девочек, очевиден. Это была дерзкая попытка ассимилировать евреев в египетском обществе. Еврейские девушки были бы вынуждены выходить замуж за египтян, и со временем бы кровь семитов, полностью сначала разжижившись, потом и полностью растворившись в хамитской, прекратила бы свое существование. Если девочки символизируют чувственные силы человека, то мальчики – носители благословений и обетований, передатчики национальной памяти. Мужчина на иврите «захар», возможно, от слова «захер», означающее «память». И далее мы читаем: «Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых». Исход, 1 глава, 17 стих. Какой смысл заключен в словах «бабки боялись Бога и не делали так»? Страх Божий и мудрость воспринимаются в Писании как то, что неразлучно одно от другого. Причем страх Божий составляет истинную сущность самого религиозного чувства, то, что называется богобоязненность. Сказано: «Выслушаем сущность всего Бога, бойся и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Экклесиаст, 12 глава, 13 стих. И еще. Начало мудрости — страх Господен, разум верный у всех, исполняющих заповеди его. Хвала ему пребудет вовеки. Псалом 110, 10 стих. Так как страх Божий является и началом мудрости, и эквивалентом понятия религии, то именно поэтому безбожники называются в Писании безумцами. Сказано: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». То есть сначала через потерю богобоязненности теряется ощущение Бога и страха Божия. Далее. «Развратились они и совершили гнусные преступления, нет делающего добро». То есть, и как следствие этого, потеря нравственных ориентиров. Псалом 52:2. Так как страх Божий предполагает стремление исполнить закон Божий, в котором есть заповедь, отвечающая за долголетие, почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои, Исход 20:19, то страх Божий и есть то, что продляет нашу жизнь. Поэтому вот эти слова «бабки боялись Бога и не делали так» – это свидетельство о том, что они стяжали на себя благословение Бога. И далее мы читаем. «Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: „Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?“ Повивальные бабки сказали фараону: „Еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы. Ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают.“ Исход 1 глава, 18-19 стих. Святитель Амвросий Медиоланский, допуская мысль, что повивальные бабки говорили правду фараону, и что еврейки могли рожать сами без помощи акушерок, предлагает следующее аллегорическое истолкование. Они рождают прежде, нежели придут повивальные бабки, потому что души праведных не ждут для себя изобретения особых искусств и наук и не требуют вспомоществования для возрастания, но по доброй воле приносят плод, превосходя ожидания. Конец цитаты. Это истолкование рассказывает о чуде рождения свыше, о чем Сын Божий беседовал с Никодимом. Написано: «Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“. Никодим говорит ему: „Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей родиться?“ Иисус отвечал: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух“. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 3 по 6 стих. Святитель Амвросий Медиоланский, рассуждая о духовном рождении, настаивает, что оно есть в воле Духа Святаго и человеческого не требует вспомоществования. И действительно сказано в Евангелии от Иоанна: «Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Евангелие от Иоанна 3:8. Впрочем, каждый православный миссионер выполняет функцию духовной акушерки, которая помогает человеку пережить духовное рождение. Но и у миссионеров бывают духовные выкидыши, если миссионеры проповедуют самих себя, свою эрудицию и остроумие, все что угодно, а не Слово Божие. Сказано: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случается, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас». Евангелие от Матфея, 23 глава, 15 стих. Но и при успехе любого миссионерского служения нельзя забывать слова апостола Павла. Кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. 1 Коринфянам, 3 глава, с 5 по 7 стих. Слова «они здоровы» можно понять и как «они подобны животным и сами себе повитухи» — еврейское «хайот». Подобное сравнение может кого-то шокировать, почему эти повивальные бабки как бы сравнивают еврейских женщин с животными. Но в Писании люди действительно иногда сравниваются с дикими животными. Сказано: «Молодой лев и Юда, с добычи сын мой поднимается, преклонился он, лег как лев и как львица, кто поднимет его?» Бытие 49.9. И еще: «Вениамин — хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу». Бытие 49.27. И еще: «Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола, ими избодает он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манасины». Второзаконие 33.17 и так далее. Подобные зооморфные сравнения есть в Библии и касательно Господа Бога. Сказано: «Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога». Второзаконие 32.11.12. И еще: «Обратитесь к тому, от которого вы столько отпали, сыны Израиля». Исход 31.6. Подобные сравнения не только людей, но и Господа с животными есть особенность пророческого языка. Сказано: «Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них, как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им». Пророк Осия, 11 глава, 4 стих. То есть Господь говорит с нами в слове своем человеческими словами, представлениями и языковыми категориями, идиомами. Он как бы подкладывал пищу, удобоваримую в уста пророков, делая свою волю более понятной для слушателей. И далее мы читаем: «За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался». Исход 1.20. В следующей главе, в самом начале, похоже, и говорится о том, как Бог сделал добро повивальным бабкам. Шифра стала матерью Моисея, а Фуа — его сестрой Мариам. В этом контексте слово «бабка» по отношению к сестре Моисея условно, так как далее она, Мариам, называется юницей Алма. Но зададимся вопросом, как соотносится Божие добро повивальным бабкам и та явная ложь, которую они говорили фараону? Допустима ли ложь во спасение? Блаженный Августин пишет: «Ложь часто бывает для чего-либо спасения или благополучия, как, например, в Исход ложь тех повивальных бабок, которые сообщили фараону неправду, чтобы не убивали сынов Израиля. Однако достойно похвалы не само деяние, но природная склонность, так как тот, кто лжет только таким образом, однажды удостоится освобождения от всякой лжи». Конец цитаты. Сравнивая повивальных бабок с Иерихонской Раав блудницей, блаженный Августин пишет: «Бог вознаградил повивальных бабок, но, как было написано, Господь делал добро еврейским повивальным бабкам и Раав Иерихонской блуднице. Это было сделано не потому, что они солгали, но так как были сострадательны людям Божьим, и так их вознаградили не за лукавство, но за благое намерение, благость разума, а не греховность лжи». Конец цитаты. И далее мы читаем: И так как повивальные бабки боялись Бога, то он устроял домы их. Исход 1.21. Выражение «устроял домы их» означает «дал им праведных детей». Но есть истолкование, что эти повивальные бабки не были еврейками, и, следовательно, они не Иховеты Мариам, а были они египтянками. Пожалев еврейских мальчиков, они сподобились от дара веры в единого Бога, и приняли единобожие. И в этом контексте слова «устроял дамы их» означают, что Господь дал им верующих мужей из евреев. И далее мы читаем: «Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Исход 1.22. У евреев сохранилось предание о том, что фараон и его жрецы не знали, какой национальности, из какого народа будет освободитель евреев. И повелели бросать в воду Красного моря и Нила именно всякого новорожденного сына. Язычники подчинились фараону как своему богу и сами швыряли своих новорожденных сыновей в воду, а еврейских детей и мальчиков находили с помощью предателей из числа самих евреев. Сами иудейские комментаторы, отвечая на вопрос, за какие грехи Бог попустил им оказаться под таким страшным гонением, отвечают, что тогда среди евреев появились предатели, которые доносили на своих собратьев, шпионили за ними. Подтверждение этому мы найдем в последующем повествовании. Священное Писание категорично по вопросу об аборте. Библия не оставляет сомнения, что ребенок в чреве матери является хорошо организованной духовной личностью. Псалмопевец Давид восклицал: «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы, зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138, 13-16 стих. Иными словами, жизнь человека начинается с момента его зачатия. В Писании есть свидетельство о проявлении духовной радости еще нерожденным младенцем, когда Елизавета услышала приветствие Марии. «Взыграл младенец в чреве и я, и Елизавета исполнилась Святаго Духа». Евангелие от Луки 1.41. Подобную радость проявляли и грудные дети в момент входа Господня в Иерусалим. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Псалом 8, стих 3. Господь Бог проявляет свою заботу о зачатом ребенке еще до его рождения и на протяжении всей его жизни. «Послушайте меня, принятые мною от чрева, носимые мною от утробы матери и до старости вашей. Я тот же буду и до седины вашей, я же буду носить вас». Пророк Исаия, 46 глава, 3 по 4 стих. Итак, повивальные бабки, они оберегали священный дар человеческой жизни. Они отказались абортировать младенцев, и за это Бог дал им великие награды. Они смогли устроить свои домы, то есть устроить свою жизнь. Спасибо, Христос!